Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Аполлинарии, епископе Равеннийском, и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
В прошлый раз мы рассмотрели аргументы, изложенные в корпусе «Арипагитикум», в пользу того, что ни в Боге, ни в Его творении зла нет.
Да, а затем Дионисий переходит к рассмотрению различных частных примеров, при этом стараясь не избежать ничего, что могло бы быть возможной причиной зла. Даже, казалось бы, такие очевидные, совершенно выпадающие из поля рассмотрения вопросы Дионисий все равно подвергает сомнению. Скажем, он начинает: «А может быть, в ангелах зло?»
Странное предположение, ведь мы помним, как он описывает ангелов в своем труде о небесной иерархии.
Да, и тем не менее, вот это мне очень нравится в Дионисии, его стремление рассмотреть вопрос, возможно, наиболее тщательным образом.
Беспристрастно.
Да, беспристрастно, и чтобы ничто не ускользнуло от нашего внимания. Конечно же, в ангелах зла быть не может, и поэтому Дионисий пишет: «Ведь если благовидный ангел возвещает божественную благость, будучи сам по причастию, вторично тем же, чем является по существу, первично возвещаемое, то есть Бог, то ангел есть образ Божий, проявление неявленного света, зеркало чистое, светлейшее, незапятнанное, неповрежденное, незамаранное, воспринимающее всю, с позволения сказать, красоту благообразного образа Божия, и беспримесно сияющая в себе, насколько это возможно, благостью священного молчания. так что и не в ангелах зло. Даже прочитав этот фрагмент, мы опять прочувствовали такой вот мистический настрой Дионисия, такой вот его, можно сказать, любовь к ангелам во всем их многообразии. И тем не менее, он все равно возвращается. Все-таки ангелы ведь возвещают нам что-то. Ведь ангел часто возвещает нам не совсем приятные новости. Бывает, ангел пророчествует, там, говоря о том, что гибнет Иерусалим, наказывает злодеев.
Так мы помним, что ангелы возвестили гибель Содома и Гоморры.
Да, 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 совершенно правильный пример. Но Дионисий на это отвечает. Или те, кто мучают согрешающих злы, в этом смысле злы и вразумляющие согрешающих. И те из священников, кто удаляет непосвященного от божественных таинств. Но не то ведь плохо, что наказывают, а то, что стал достойным наказания. И не то, что недостойных удаляет из храмов, а то, что осквернен и не освящен и не способен воспринять пречистые тайны. И поэтому именно злые люди воспринимают добрых ангелов как злых, потому что сами-то они считают себя добрыми. И отсюда возникает вот эта перемена понятий. От ангелов может исходить только добро, а если они кого-то наказывают, значит, могут наказывать только тех, кто достоин, то есть злых людей.
Но ведь не все ангелы обладают благой сущностью. И Священное Писание говорит о сатане как о князе тьмы.
Безусловно, с этим нельзя не согласиться. Конечно, демоны злы, но Дионисий рассматривает вопрос о сущности. Имеет ли зло какую-то сущностную природу? Являются ли демоны злыми по своей природе, по своей сущности? И опять же воспользуемся текстом Дионисия и посмотрим, как он сам на этот вопрос отвечает. Но и демоны по природе не злы, ибо, будь они злы по природе, они были бы не от добра, не в числе сущих, не из благих, изменивших свою природу, и были бы вечно злы. Далее, как сотворенные Богом демоны могут быть злыми? Ведь добро вводит в бытие и являет добро. Хотя они, скажет кто-нибудь, и зовутся злыми, но не поскольку существуют, ибо они происходят от добра и получили хорошую сущность. Но поскольку не существуют, оказавшись не в состоянии, как говорят речения, сохранить свое достоинство. Так что поскольку демоны существуют, они существуют из добра, и они благи, и стремятся к прекрасному и добру, желая быть, жить и постигать сущее. А по причине лишения, удаления и отпадения от подобающих им блага, они называются злыми. И они и суть злы в той мере, в какой не существуют, а желая не сущего, они желают зла.
Да, ведь демоны были сотворены благими и уже по своей свободной воле устремились ко злу и пали.
Да, устремившись к злу, то есть к тому, что не существует. И поэтому сами они как бы перестали существовать. Вот почему Дионисий и произносит такую вот фразу, что демоны как бы не существуют. Но главное вы отмечаете правильно. Действительно, ведь по природе демоны каковы? Во-первых, они существуют, а все, что существует, от Бога, и поэтому есть благо. Во-вторых, демоны обладают жизнью, способностью к действию, а это тоже от Бога. Жизнь – это благо.
Ведь изначально Деница был одним из самых близких Богу ангелов.
Да, и поэтому самым мудрым, а мудрость – это же тоже божественное свойство – бесы знают, что делают, а знание – это благое свойство. Поэтому все, что свойственно природе бесов, это благо, поскольку происходит от Бога. Но используют они эту свою природу не для Бога, а отворачиваясь от Него, то есть направляя себя к небытию.
То есть демоны злы не по природе, а вопреки ей?
Конечно. Природа у них благая, потому что такова была сотворенная Богом их природа. И они ее направили не к своему Творцу, а от Него. То есть не использовали данные им способности для того, для чего их сотворил Бог.
Также высказывается мнение, что человек является источником зла.
Конечно. Здесь тоже нельзя не согласиться. Мы этот вопрос уже поднимали. И говорили о том, что зло от свободы воли человека, что не от Бога зло, а от человека. Естественно, что именно человек является, как свободное существо, источником и причиной тех безобразий, которые происходят в мире. И Дионисий тоже не подвергает это сомнению. Сомнению он подвергает то, что человек является злым по природе. А логика здесь Дионисия точно такая же, как и в предыдущих рассуждениях. Человек – это образ Божий, как и ангелы. И поэтому в человеческой душе, которая, собственно говоря, и является образом Божиим, зла быть не может.
Так может быть зло тогда в теле, ведь оно сотворено из праха земного?
Вот на этом вопросе Дионисий останавливается несколько более подробно. Но самое главное даже не столько это, сколько традиция платоновская, манихейская, что тело – это источник зла, тело – это гробница, могила души, что душа добра, а тело зло, поэтому тело нужно, конечно же, умерщвлять, нужно подавлять жестокими постами, самобичеванием. И поэтому Дионисий останавливается на вопросе о телесной природе человека более подробно и пишет: «Но и не в телах зло, ибо некрасивость, болезнь – это ущерб вида и нарушение порядка. Это несовершенное зло, но меньшее добро. Когда же происходит полное разрушение красоты, вида и порядка, погибает и само тело. Но то, что тело не является причиной порочности души, ясно из того, что порочность может проявиться и без тела, как это случилось у демонов. Зло же и для умов, и для душ, и для тел есть слабость в пользовании и уклонение от обладания собственными благами». То есть Дионисий в данном случае следует общеправославной церковной традиции, которая говорит от апостола Павла, что тела ваши – суть храм, духа, который в вас, поэтому в телах зло не существует. И даже если мы видим какое-то уродство, болезнь, некрасивость, то это всего лишь нарушение порядка. А что такое нарушение порядка? Это меньший порядок, то есть меньшее добро. Я думаю, что каждый из нас согласится. Наверное, все-таки лучше быть некрасивым и живым, чем мертвым. Любая некрасивость лучше, чем полное отсутствие жизни.
Так может быть, материя – причина существования зла в мире?
Ну, логично продолжить вопрошание именно в этом направлении. Если только что мы рассмотрели тело, а потом узнали, что тело является началом благим, поскольку оно удовлетворяется душой, но ведь тело-то смертно, и смертность его обусловлена материей, именно материальным началом. Поэтому, казалось бы, да, материя – это действительно начало злое. Тем более, что на то, что материя является злом субстанциальным, вот здесь уже огромная традиция, возводящая нас к Платону. И поэтому Дионисий Ареопагит останавливается на этом вопросе достаточно подробно. Так он пишет: «Но вопреки широко распространенному мнению, и не в материи зло, происходящее, как говорят, от того, что она является материей. Ведь и она причастна к порядку вещей, к их красоте и виду. Если бы, пребывая вне их, материя была бы бескачественна и безвидна, как могла бы она что-либо причинять, не обладая сама по себе способностью подвергаться воздействию? Как же иначе материя может быть злом? Если она ничуть никак не существует, то она и не добро, и не зло. Если же она как-то существует, а все сущее от добра, то и материя должна происходить от добра. И либо добро оказывается творцом зла, либо зло, как происходящее от добра, оказывается добром. Либо зло оказывается творцом добра. Либо и добро, как происходящее от зла, оказывается злом. Или же существует два начала, исходящие из одного, главенствующего третьего». Достаточно полный анализ. Такой вот платоновской точки зрения, что зло имеет свою субстанцию в виде материи, как небытия. Но Дионисий находит в этом противоречие. Если материя не существует, то как то, что не существует, может быть источником чего-то? Вот то противоречие, которое мы несколько минут назад обсуждали и рассматривали. Логически Платон вроде бы прав. Материя – это не бытие. Но дальнейшие выводы приводят к противоречию. Если она не бытие, то как она существует? Ну, существует то, что не существует. На это и обращает внимание Дионисий, на это противоречие. Поэтому зло не может быть в материи, потому что или материя существует, тогда она добра, либо материя не существует, тогда о чем говорить? Тогда и зла не существует, как мы уже и установили. Но он продолжает и рассматривает следующий вариант. Если же, говорят, материя необходима для полноты всего мира, то как же материя – зло? Это ведь разные вещи – зло и необходимость. Возможно ли, чтобы благой вводил для рождения что-то из зла? Или, может быть, зло нуждается в добре? Зло ведь избегает природы добра. Материя, будь она злой, разве могла бы порождать и питать природу? Ведь зло как таковое не способно ни порождать, ни питать, ни вообще что-либо создавать и сохранять. То есть ни в каком виде материя не может быть злом. Ни как субстанция, ни как материальная основа нашего мира, ни как основа для развития нашего мира, ни как основа для существования нашего мира. Ни в каком виде. И еще на что обращает внимание Дионисий Ареопагит, что ведь материя сотворена Богом. И поэтому какая же она может быть злая, если она сотворена Богом? Все, что от Бога исходит, это только добро.
А если принять платоновский вариант, что материя существует помимо Бога?
На это Дионисий тоже отвечает. Уже не философски, а вот именно так, богословски, как мы только что говорили о сотворении материи. Ведь Бог всемогущ. И даже если предположить, что Богу, конечно же, это абсурдно, это не христианская точка зрения, но даже если предположить, что Богу досталась, так сказать, в наследство вот такая вот злая материя, неужели всемогущий и благой Бог не мог ее претворить в добрую, благую субстанцию? Поэтому с точки зрения христианского учения о Боге, учение о злой материи не выдерживает никакой критики.
То есть, получается, зло есть оскудение, недостаток добра.
Да, совершенно правильно. Это единственный ответ, который мы можем дать на вопрос о природе зла. Опять же, обратимся к тексту самого Дионисия. Так что зло не суще, и зла нет среди сущих. Зло, как таковое, не существует нигде. Зло возникает не от силы, но от слабости. Даже у демонов то, что они собой представляют, и происходит от добра, и представляет собой добро. Свойственное же им зло – следствие их отпадения от собственных благ, уклонение от тождественности и неспособность обладать подобающим им ангелоподобным совершенством. И вообще, зло, как мы многократно сказали, есть изнеможение, слабость и оскудение либо знания, либо веры, либо желания, либо энергии добра. Вот это главный вывод из всего размышления Дионисия Ареопагита. Зло – это оскудение добра. И добавим еще к этому, это оскудение имеет собой следствие в деятельности свободных существ, таких как человек или ангелы. Направление этой деятельности не к Богу, а в противоположном от Бога направлении. То, что является как бы злом. Если Бог есть добро, то, отворачиваясь от Бога, мы поворачиваемся к злу. Конечно, зла не существует, но мы именно в таком плане поворачиваемся к злу, как отворачиваясь от добра, от Бога.
А почему такой замысел был у Бога? Зачем нужно это оскудение добра, которое мы воспринимаем как зло?
А вот в этом как раз и кроется ответ на этот вопрос. Мы воспринимаем нечто как зло, и это открывает нам путь к добру.
Как контраст?
Как контраст, как некоторый повод для размышлений. Ведь если я вижу несправедливость, я задумываюсь о справедливости. Если я вижу ошибку, я задумываюсь об истине. Если я вижу зло, я задумываюсь о добре. Это некоторая побудительная причина для действия человека, который настолько погряз в зле, что часто его просто не замечает. Можем мы продолжить эти рассуждения Дионисия Ареопагита. так же, как человек обычно задумывается о здоровье тогда, когда заболеет. Вот когда не болит, мы не думаем, здорово наше тело, нездорово, с собой и так очевидно. А как только что-то заболело, сердечко, мы вспоминаем, да, наверное, надо бы физкультурой заняться. И это приведет нас к добру, к большему здоровью. Так же и здесь, если я живу себе, ни о чем не думая, ни о чем не беспокоясь, а потом включил телевизор, прочитал газету, посмотрел, какое же преступление было совершено, как же такие люди ходят по земле, я задумываюсь, и, может быть, я буду гораздо внимательнее к людям относиться. Может быть, и к себе буду более требователен, буду смотреть, а не сделал ли я что-нибудь подобное, что я в других замечаю, а к себе относился весьма нетребовательно. Поэтому, конечно же, во всех проявлениях нашей жизни это необходимо, но только лишь в том плане, что мы должны учитывать наше греховное состояние.
На этом мы закончили изучение корпуса «Арипагитикум». И в следующий раз мы поговорим об Иоанне, Скотте и Риугене.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
В прошлый раз мы закончили разбор корпуса «Арипагитикум». Мы сказали, что он был широко известен на Востоке. А на Западе Византии он был известен?
Да, вы совершенно правильно ставите вопрос. Ведь дело в том, что восточные и западные части Византии были очень сильно разобщены в силу разности языков. Греческий Восток был практически в интеллектуальном плане неизвестен на Западе. И наоборот. Люди, жившие на Западе, не знали греческого языка, а византийцы, соответственно, не знали латыни, и поэтому редко кто мог знать о том, какие идеи возникают в противоположной части Римской империи, какие книги пишутся, какие богословы о чем думают.
Исключения были весьма редки. Так мы знаем, что император Юстиниан одинаково владел как латынью, так и греческим, что вызывало уважение у его современников.
Да, и это, между прочим, помогло императору Юстиниану наладить и отношения между Константинополем и Римом. Но такие примеры, конечно же, редки, почему они и запоминаются и обращают на себя внимание такими удивительными людьми. Но все-таки вышло так, что работы Дионисия Ареопагита стали на Западе тоже известны и в достаточно близкое время. Уже в начале IX века эти работы были переведены на латынь, очень известным тогда на Западе богословом и философом по имени Иоанн Скотт Риугена, который перевел на латынь работы Дионисия Ареопагита, Максима Исповедника и некоторых других богословов.
А он шотландец вообще, да?
Ну, здесь мы можем только догадываться. Имя Иоанн Скотт Риугена, с одной стороны, действительно указывает на шотландские корни «Скотт», «Скотланд», а с другой стороны, указывают на ирландские корни. Эрин, так в древности называли Ирландию. Поэтому возможно, что его родители были из Ирландии и Шотландии, но сказать сложно. Известно, что родился он в 810 году. Иоанн Скотт Риугена еще в молодости в одном из британских монастырей очень хорошо изучил греческий язык, чем как раз вот и привлек к себе большое внимание. Слава об Иоанне Скотте Риугене, как хорошем знатоке греческого языка, дошла даже до короля Галлии, ну, нынешней Франции, Карла Лысого, который приглашает Иоанна Скотта Риугена к своему двору с целью использовать его как переводчика с греческого языка. И поэтому Иоанн Скотт Риугена на долгие годы оседает во Франции, где и занимается своей переводческой деятельностью.
В Галлии.
Да, точнее, в Галлии, совершенно правильно. Франции тогда таковой еще не было. И результат этой переводческой деятельности весьма значителен. Иоанн Скотт Риугена перевел не только труды Дионисия Ареопагита, о котором его и просил непосредственно Карл Лысый, но и многие работы преподобного Максима Исповедника. Вот, например, он перевел его «Амбигву», так называется работа, более полное, точное ее название, комментарии к некоторым наиболее трудным местам из произведений святителя Григория Богослова. Также перевел вопросы-ответы к Фаласию. В скобках заметим, что это самое сложное произведение преподобного Максима Исповедника. И то, что Иоанн Скотт Ориогена смог их перевести на латынь, а значит, смог разобраться в этих сложнейших работах, сразу говорит об этом человеке, как о человеке незаурядного ума. Кроме этого, он перевел еще работу об устроении человека святителя Григория Ниссского и также ряд некоторых других менее известных работ.
Так что же, Иоанн Скотт Ориогена был только переводчиком?
Конечно же, нет. Но мы не поймем Ориогену как самобытного мыслителя, не отметив его знакомство с лучшими работами восточного византийского богословия. Вот проникнувшись идеями преподобного Максима Исповедника, Дионисия Ареопагита, Григория Ниссского, Григория Богослова через преподобного Максима Исповедника, Иоанн Скотт Ориогена пишет свою, пожалуй, самую знаменитую работу, которая называется «О разделении природы». Но эта работа появилась уже в поздние годы Иоанна Скотта Ориогена. Это плод его многолетних размышлений. А одна из первых работ его была работа о божественном предопределении, где он, ну, можно сказать, даже почти помимо своей воли оказался втянут в бушевавший тогда на территории Западной Европы спор о предопределении.
Мы помним, что главное противоречие этой проблемы было отмечено еще блаженным Августином.
Да, действительно, эта проблема была очень серьезной, и Августин показал всю ее сложность, и мы помним, что даже Августин не мог однозначно решить эту проблему, иногда склоняясь к тому, что человек свободен, иногда, наоборот, как в поздних своих произведениях Августин склонялся к тому, что человек совершенно не свободен, и Бог полностью предопределяет одних к спасению, других к осуждению. И поскольку у самого Августина мы не видим четкого, однозначного решения этого вопроса, то на Западе к этой проблеме постоянно возвращались и бушевали споры. Вот и Иоанн Скотт Ориогена приезжает в Европу как раз в тот момент, когда этот спор был в самом разгаре, и, полемизируя с неким монахом по имени Готтшалк, Иоанн Скотт Ориогена и пишет работу под названием «О божественном предопределении».
А какой точки зрения придерживался Ориогена?
Когда мы говорили о влиянии, которое испытал Иоанн Скотт Ориогена, то, конечно же, надо было еще упомянуть об Августине. Безусловно, как человек западной культуры, Иоанн Скотт Ориогена прекрасно знал Августина, и можно сказать даже, что он был в большей степени продолжателем августинианской традиции, чем византийской.
Августинианской вы здесь имеете в виду как антитеза восточной?
Ну, не совсем даже антитеза. Мы знаем Августина не только как глубокого богослова, но и как глубокого философа. Вот это требование ко всему относиться четко, доказательно, аргументированно, то, что мы находим в работах Августина, вот такое же требование к себе предъявлял и Иоанн Скотт Ориогена. Не мистический дух Ареопагитик или преподобного Максима Исповедника, а логический, философский дух работ Августина. И поэтому ответ на проблему о свободе и предопределении Ориогена также ищет на пути логики, но и пытается осмыслить ее также и в духе восточного богословия.
То есть все же мистический подход не был ему чужд?
Но до мистического пути Ориогена будет сам еще расти, и вершина его мистического творчества – это все-таки работа о разделении природы. В этой более ранней работе все-таки он мыслит несколько более логично, и ход его мысли весьма прост и понятен. С одной стороны, мы знаем, что Бог всемогущ, и, конечно же, Он предопределяет ко всему. С другой стороны, мы знаем также от Августина, рассуждает Ориогена, что зла не существует.
Ну, вы имеете в виду, не существует онтологически зла?
Конечно. Когда я говорю, что зла не существует, имеется в виду онтологически, то есть как некоторые сущности. существуют злые поступки, плохие действия, но не зло как субстанция. А если зла как субстанции нет, то как можно предопределить к тому, что не существует? Поэтому Эриоген и делает вывод, что Бог, конечно же, предопределяет, но Он предопределяет только праведников ко спасению. Грешников к осуждению предопределить нельзя. Грешник сам себя осуждает фактически, выбирая то, чего нет, отворачиваясь от Бога. Поэтому вывод его такой, как бы некоторый компромисс между свободой человека и предопределением, о котором учил Августин. Бог предопределяет человека к спасению, а к осуждению человек выбирает себя сам, свободно.
То есть источником зла является злоупотребление человеком этой свободой?
Конечно. Об этом говорил и блаженный Августин, об этом же, как мы еще помним, говорилось и в работах псевдо-Дионисия Ареопагита. Это уже общая мысль и Востока, и Запада. Поскольку зла онтологически нет, то того, чего нет, того и нет. Потому нельзя предопределить. А вся беда идет от свободной воли человека. Он делает зло, и поэтому он сам себя и осуждает, делая злые поступки. Ведь не Бог отвечает за зло, а человек. Бог не может предопределить человека к злым поступкам. Это получалось бы, что зло исходит от Бога. Бог как бы является первоисточником того злого поступка, который в конце концов делает человек. Но это неправильно. Это не в духе ни Августина, ни Дионисия Ареопагита. Зло исходит только от самого человека, только, следовательно, и осуждает себя вследствие этого злого поступка сам человек.
Ну а почему же тогда этот труд Эриогена не был принят современниками?
Ну, здесь сложно сказать. Действительно, вы правы, в целом все-таки церковь в то время признала правоту Гадшалка и стояла на позиции полного предопределения, в отличие от учения о частичном предопределении Иоанна Скотта Эриогена. Ну, сложно решать этот вопрос сейчас, как бы следовало относиться к нему тогда. Ну, вы знаете, а с другой стороны, вот если мы почитаем работы позднего Августина, то я думаю, что, может быть, мы согласимся с тем, что Гадшалк гораздо ближе к позиции именно позднего Августина.
Что все предопределено, и ни о какой свободе речи не может быть.
Да, ведь Августин ставит в своей работе, скажем, о предопределении святых, одной из самых последних работ, такой вопрос. Но разве справедливо это, если Бог сам предопределяет человека к тому, что он станет злодеем, а потом за это его же и наказывают? Вроде бы казалось бы, ну, здесь это просто нечестно, несправедливо. И Августин отвечает на этот непонятный с точки зрения нашей логики вопрос очень по-богословски. Не нам судить о божественной справедливости. Не нам пытаться понять вопросы с точки зрения божественной сверхмудрости. Мы мыслим все с точки зрения наших представлений, а они ведь далеки от божественных.
Так почему же все-таки позиция Эриогена не была принята церковью?
Церковь признала правоту Гадшалка, потому что Гадшалк все-таки стоит на позиции буквального прочтения поздних трактатов Августина. А позицию Иоанна Скотта Эриогена нужно уже как-то осмыслять. А чтобы осмыслить, нужно иметь философскую культуру, которой в Западной Европе пока что еще не было. Вот несколько забегая вперед, я скажу, что почти в духе Иоанна Скотта Эриогена об этой же проблеме будет размышлять известнейший и очень почитаемый католический святой XII века Бернар Клервозский.
Но он-то не был осужден.
Он не осужден, он считался святым при жизни, но размышлял примерно так же. Конечно, по-другому, но он тоже говорил о свободе отказаться от божественной благодати. Злодей может отказаться, может не принять на себя божественную благодать. В этом человек свободен.
Возможно, что Эриогена просто был не понят современниками, родился слишком рано.
Возможно, да. Ну, об Иоанне Скотте Эриогене вообще вот очень часто говорится именно в таком ключе. Он несколько рано, что называется, родился. Настолько крупный мыслитель, что часто о нем говорят как о Гегеле IX века. то есть человек, который пришел в мир на 1000 лет раньше, даже не 300 лет, а на 1000 лет, настолько интересные и глубокие у него идеи.
На этом на сегодня мы закончим и в следующий раз продолжим рассказ о философии Иоанна Скотта Юргена. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Священномученик Аполлинарий, епископ Раввенийский. В царствование римского императора Клавдия в Рим из Антиохии пришел святой апостол Петр и посвятил пришедшего с ним антиохийца Аполлинария во епископа Раввенийского. Придя в Равенну, как странник, святой Аполлинарий попросил приюта у местного жителя, воина Иринея, и в беседе с ним открыл, кто он и с какой целью пришел. У Иринея был слепой сын, которого святой Аполлинарий, обратившись с молитвой к Господу, исцелил. Воин Ириней и его семейство первыми в Равенне уверовали во Христа. Святитель остался жить в доме Иринея и проповедовал о Христе всем желавшим слушать его слово. Одним из чудесных исцелений, совершенных святым Аполлинарием, было исцеление неизлечимо больной жены равенского трибуна Феклы. После того, как по молитве святого она встала с постели совершенно здоровой, уверовала во Христа не только она, но и сам трибун. В доме трибуна святой Аполлинарий устроил небольшую церковь, где совершал божественную литургию. Для новокрещенных равенийцев Аполлинарий посвятил 2 пресвитеров, Адерета и Калакира, а также 2 деканов. 12 лет святой Аполлинарий благовествовал в Равенне, и число христиан неуклонно увеличивалось. Языческие жрецы пожаловались на епископа, правителю Сатурнину. Святой Аполлинарий предстал пред судом и был подвергнут жестокому истязанию. Думая, что он умер, мучители вынесли его за город, на берег моря, и там бросили. Но святой был жив. Ему оказала помощь и дала приют в своем доме одна благочестивая вдова-христианка. В ее доме святой Аполлинарий находился 6 месяцев и продолжал тайно проповедовать о Христе. Место пребывания святого стало известно, когда он исцелил от немоты знатного жителя города Ванифатия по просьбе жены последнего, умолявшей святого помочь ее мужу. После этого чуда многие язычники обратились ко Христу, и святого Аполлинария опять привели на суд и мучили, ставя босыми ногами на раскаленные угли. Второй раз его вытащили за город, но Господь опять сохранил ему жизнь. Святой не прекращал проповеди до тех пор, пока его не изгнали из города. Некоторое время святой Аполлинарий находился в Италии, где по-прежнему продолжал проповедовать Евангелие. Равенской церковью управлял в то время пресвитер Калакир. Вернувшись в Равенну, к своей пастве, святой Аполлинарий опять был судим и приговорен к изгнанию. В тяжких оковах он был посажен на корабль, плывший в Иллирик по реке Дунай. Два воина обязаны были доставить его на место ссылки. За своим епископом добровольно последовали в изгнание три клирика. По дороге судно потерпело кораблекрушение, все утонули, спаслись только святой Аполлинарий, сопровождавший его клирики и два воина. Воины, слушая святого Аполлинария, уверовали в Господа и приняли крещение. Не находя нигде пристанища, путники пришли в Мессию, и святой Аполлинарий исцелил от проказы одного знатного жителя, за что получил со своими спутниками приют в его доме. В этой стране святой Аполлинарий также неутомимо проповедовал о Христе, и многих язычников обратил в христианство, за что подвергся преследованиям со стороны неверных. Они без пощады били святого и, посадив его на корабль, плывший в Италию, отправили обратно. После трехлетнего отсутствия святой Аполлинарий вернулся в Равенну и был с радостью принят своей паствой. Язычники же, напав на церковь, где святой совершал божественную литургию, разогнали молящихся, а святого повлекли к идольским жрецам в капище Аполлона, где идол упал, как только ввели святого, и разбился. Жрецы привели святого Аполлинария на суд к новому правителю области, Таврусу. Аполлинарий сотворил тут новое чудо. Исцелил слепорожденного сына правителя. Благодарный за исцеление сына, Таврус постарался укрыть святого Аполлинария от разъяренной толпы. Он отправил его в свое загородное имение, где крестились сын и жена Тавруса, а сам он, боясь гнева императора, не принял крещения, но относился с благодарностью и любовью к своему благодетелю. 4 года жил святой Аполлинарий в имении Тавруса и беспрепятственно благовествовал о спасении. Между тем языческие жрецы отправили донесение императору Веспасиану с просьбой осудить на смерть или изгнание христианского волхва Аполлинария. Однако император ответил жрецам, что боги достаточно сильны, чтобы отомстить за себя, если считают себя оскорбленными. Все же ярость язычников настигла святого Аполлинария. Они догнали его, когда святой вышел из города, направляясь в ближайшее селение, и жестоко избили его. Христиане нашли его едва живого и принесли в селение, где он пролежал 7 дней. Во время предсмертной своей болезни святитель не переставал поучать свою паству и предсказал, что после гонений для христиан наступят лучшие времена, когда они открыто и свободно будут исповедовать свою веру. Преподав присутствующим свое святительское благословение, священномученик Аполлинарий отошел ко Господу. Святой Аполлинарий святительствовал в Равенне 28 лет и скончался в 75 году. В полноте даров Божиих, воспринятых первохристианской церковью, явно свидетельствует житие святого Аполлинария. Ничто не могло остановить проповеди равноапостольных мужей. Ничто, по слову апостольскому, не могло их разлучить от любви к Богу и ближним. Враги становились друзьями, ожесточение же мира умножало порой Божьи дары страдальцам во Христе. Такие подвиги трудно вместить умом. Их можно только воспеть в службах Божиих и в красоте храмов, им посвященных. Что и исполнили равеннийцы, посвятившие своему покровителю Аполлинарию 2 великих, недосягаемых внутренней красотой собора — Аполлинарио ин классе и Аполлинарио нуово. так что и у всего мира на слуху имя святого благодаря этой немеркнущей красоте.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Моему Сереже. Голос зари. Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс. Исаии 35:1. Было это в те дни, когда дух смерти вынул из человека сердце. Тогда люди ценили кровь ниже плохого вина, а слезы были дешевле соли. В те дни жил на Востоке человек именем Али, по отцу Гасан. Он почитал Бога и держал закон в сердце. Много зим прошло над его головой. Стало его лицо, как глина, запали и почернели щеки, трудно было глазам от солнца, а рот ввалился, и голова качалась, как тыква над порогом, когда подует ветер. Враги совсюду обложили страну ту, угрожая мечом и голодом, и чума обуяла души. Помутился разум, как от вина, и все хотели больше собрать себе. Тогда добрые притаивали свое, а сильные угнетали слабых. В те дни старый Али любил сидеть у мечети, окончив вечернюю молитву. Сидел и глядел на море, и мыслями вопрошал того, кого видел сердцем в далеком небе и в море без конца края, кого слышал в шуме волны морской и в журчании бегучего рыка, в песне вечерней птицы на сухом орехе и в блеске звезды вечерней, и в голосе, что жил в сердце Али Гасана. Думал Али о болях, посетившей тело, и о теле думал. Вот и конец близится, что же останется? Что не умрет от меня Али Гасана? Что вечно? И голос вечерней птицы отзывался в душе его. Душа твоя не умрет, Али, живая душа твоя. И еще вопрошал Али, помня слова пророка, что есть душа моя. И голос звезды вечерней отзывался его душе. Дела твои на земле, Али, дела по слову закона. Думал еще Али, чего же метутся люди и собирают тленные, если только душа бессмертна. И еще думал, как смеялись над ним базарники. Старый Али потерял рассудок, боится смерти и собирает хлеб на 100 зим, а ему и одной не выжить. Вот безумный. Продал овец и виноградник, и поле, и черешни, и орехи у водоема, и коней, чтобы запасти хлеба, будто 100 лет будет грозить голод. И радовалась душа его, что послал великий ему безумие. Помнил Али тихий вечер, когда сидел у мечети и вопрошал небо. Помутились люди, ожесточилось сердце. Научи, великий, путям твоим. И голос вечерней птицы в свете звезды вечерней сказал ему: «Пусть помутились все, лишь бы осталась одна живая душа, и сохранится огонь в светильнике. Все ищут себе, а ты ничего не ищи себе. Отдай и себя, и сохранится огонь в светильнике». То не птица был голос, а слово пророка в душу вошло Али, вошло с молитвой, вошло занозой и осталось в сердце, ибо все дни внимала душа его закону. В ту ночь долго не спал Али, все думал, как же отдать себя, как уберечь негасимый огонь в светильнике. И сказала ему душа: «Заутро услышишь голос души твоей по слову пророка, не обманет голос зари». Утром рано поднялся Али, не скрипели мажары и не звенели кувшину воды, совершил омовение и помолился к востоку, и слышит шаги, больные идут шаги. Смотрит, идут по дороге двое, старик и мальчик, стали перед порогом и просят хлеба. Дал им Али по куску чурека и спросил их, откуда они, и что там, откуда они. И сказал старик: нет хлеба, и умирают. И заплакал мальчик. С того плача открылась замкнутая в сердце Али Гасана, вложил великий ему золотой ключ в сердце и повернул острой болью. Тогда сказала душа его: не обманет голос зари. И заплакал Али, так ему сладко стало. Смотрит, пуста дорога, и кусок хлеба в руке его. И понял старый Али, великий послал к нему отмкнуть сердце его. Видит, заря за горой сияет, и утренняя звезда светит на ясном небе. Темное море живой бирюзой засыпалось, и ранняя птица поет знакомая: «Али, Али, не обманет голос зари». И послушный голосу души птицы пошел Али на базар, вынул из кошеля, что было, и купил воз пшеницы, и еще пшеницы в новое утро купил, и отдал 10 овец, и других 10 овец отдал, и пару коней отдал, и волов. Потом отдал и черешни, и виноградник, и орехи у водоема. Сказал ему сын Амет: «Отец, вон, говорят, в кофейнях и на базаре старый Али хочет скупить пшеницу, чтобы брать за 1 10». Сказал Амету Али: «Падает орех, когда поспеет». Поник головой Амет, вспомнил, как говорили на базаре, смешал шайтан в старой голове кровь с пылью, стала глина. А потом и сад продал Али богачу греку и купил всю пшеницу, что была на базаре. И когда последнее, что осталось, 30 кип табаку, выменял Али на пшеницу, сказал Амет сердцем: «Что же у нас останется?» Сказал ему Али голосом молитвы, как говорил мула: «Негасимый огонь в светильнике Аллаха». Понял тогда Амет, что отца в голове глина. С той поры всякий вечер сидел Али у мечети, слушал, что скажет голос. Но стояла глухая осень, и не пел голос вечерней птицы. Спрашивал Али море, оно только швыряло пеной. Слабым глазом искал звезды вечерней. Не было и звезды вечерней, были тучи, но не было ему горько. Все голоса пели в его сердце. С черной зимой пришел голод, и стали продавать хлеб высокой ценой на базаре. Слышал Али, как голодные кляли, видел, как сытые глухие набавляли. Тогда сказал сыну: «Время сеять, бери лопату». Подумал Амет: «Глина». Не ослушался, взял лопату. Привел его Али в край двора под грушу. Лежала там глина для обмазки. Сказал твердо: «Копай под глиной». Смутился Амет, что знал отец его мысли. Не ослушался, начал копать под глиной. И выкопал кувшин старый, а в нем турецкие золотые лиры. Хранил их Али на дорогу в святую Мекку. И подивился Амет, что нашел под глиной. В тот же день выменял Али лиры на пекарню, и пошел слух по кофейням, что заторговал Али печеным хлебом, и пошел говор по кофейням и базару, что торгует Али в половину против всех дешевле. Кричали торгаши на базаре: «Шайтан, голова дурная, разорит Али всю торговлю, Амета своего пустит нищим!» Всех громче кричал первый богач, первый хлебник Али Бабин Турок: «Шайтан, глина, тяни свои ноги по одеялу, пояс-то покупай по пузу!» Держал Али крепко свою цену, и упали цены по пекарням. И пошла молва и за базаром, и к горам, и дальше, за горами, что таил Али под своей глиной. Так всю зиму торговал Али хлебом, берег негасимый свет в светильнике Аллаха. А когда испек последние хлебы, закупил пшеницы против прежнего в 10 крат дороже и опять продавал в половину других дешевле. Кричали торговцы на базаре: «Убить его собаку надо! Помер у нас пустить хочет!» Громче всех кричал Алабабин турок, в толстое пузо себя тыкал, качал головою тыквой. «Погоди, старая собака, скоро лопнешь! Под одной мышкой 2 арбузов не удержишь, на меня пузо хватит!» Спрашивал Али сына: «Амет, что твоя душа видит?» Отвечал Амет отцу с улыбкой: «Видит отец твою глину, люди зовут ее святою», ибо принял от отца в молодые руки негасимый светильник. Спрашивал крикунов на базаре: «Знаете теперь, что моего отца за глина? Видите ли, как светло горит светильник?» Ибо видел Амет глаза народа, когда продавал хлеб в своей пекарне, ибо слышал он голоса бедных, все собаки, у старого только Али сердце, у молодого Амета сердце. Не у старого Али смешал шайтан в голове кровь с пылью, смешал шайтан в голове кровь с грязью у собак-торговцев. Пошли Аллах праведному Али свет вечный. И послал Аллах старому Али свет вечный. По весне, когда запела на орехе вечерняя птица свою песню, когда море опять заиграло бирюзою, и звезда зари засияла вечно молодая, тихо уснул Али на своем жестком ложе, в бедной своей мазанке. Провожали его в путь последние 1000 голосов народа. Пошли Аллах светлой душе путь светлый. Уже не мог Али видеть. Оделись его глаза земным мраком. Но великую сладу познал Али перед своим отходом. В самый вечер его отхода из этой жизни постучался у его двери кто-то. Отворил дверь Амет печальный. Смотрит. Стоит у порога первый богач с базара. Первый хлебник Алибабин турок, сказал ему Алибабин турок, и другой лавке, а того ж базару, селям алейкум, смутился Амет, впустил Алибабина в мазанку, сказал сердцем: «Алейкум салям, чего тебе надо, хаджи?» Стал Алибабин у порога, приложил пальцы к голове и к сердцу, поклонился Али смертному его ложу, сказал тихо: «Селям алейкум, Али, скажи, святой, одно слово». Уже не мог Али сказать слово, только сказал глазами. Тогда присел Али-Бабин у порога, приложил к голове руки, покачался. Трое было в пустой мазанке, и еще был, кого не видел ни один смертный. Сказал Али-Бабин турок: «Отходи, Али, с добрым ветром. Знаю, чего стоит твоя глина, знаю теперь ей цену. Отходи, святой, с тихим ветром. Нету твоего омета ни гроша, но твоя пекарня не погаснет. Ответь мне хоть глазами, веришь?» И ответил ему Али слезами. Поднял трудную свою руку и указал на стенку. И увидал Али-Бабин турок, написано на белой стенке углем по-татарски: «Все огни земные погаснут, не угаснет огонь в светильнике Аллаха». Прочитал Али-Бабин турок, ударил себя в грудь крепко, пошел к жаровне, вынул из жара уголь, написал на белой стене жаром по-турецки: «Все пекарни в городе погаснут, не погаснет пекарня Али Амет Алабабин». И приложился губами к жару и положил жар в жаровню. В тихий вечер на кладбище за мечетью посадили Али в сухую яму, завалили крепким каменьем, поставили столбик с головкой, и птица в тот вечер пела на орехе, и море играло бирюзою, и звезды пели ночные песни, те песни, что слушают люди с чистым сердцем. А наутро кричали на базаре: «Али-Бабин турок собака, смешал у него шайтан кровь с пылью, оставил ему Али безумный свою глину». Слышала это вечная душа Али Гасана в небе.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.